Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Возвращаемся к нашему разговору на «Светлом радио». Напомню, что мой собеседник сегодня священник Максим Бражников, настоятель Казанского храма в городе Орске Оренбургской епархии, пресс-секретарь и руководитель информационно-издательского отдела Орской епархии. Мы сегодня говорим о Рождестве Богородицы, о том, кем была Богородица и как мы воспринимаем ее в церкви сейчас. Ведь интересно, отец Максим, что первые века христианства почитание Богородицы не было таковым, каким оно есть сейчас, каким оно стало впоследствии, уже начиная там века с 4-го, наверное, 5-го.
Да, можно сказать и так, то есть почитание Божьей Матери, оно к этому времени устанавливается. Конечно, оно и до этого было, просто было не сильно развито. Другой вопрос, что с момента, скажем так, бытия церкви уже без гонений, более-менее спокойного, тогда начинают у нас вводиться в обиход и праздники различные. Вот, например, Рождество Богородицы у нас установлено императором Маврикием, это примерно 6 век. И, соответственно, другие праздники тоже вводятся и начинают формироваться постепенно богословие Матери Божией. Конечно же, в первую очередь о ней говорится как о заступнице рода христианского, как о той, которая вела в мир Спасителя, и с богословской точки зрения, естественно, много отсылок именно к тому, как, ну или скорее не как, а вот какова ее роль как первой приближенной самой к Богу женщины, то есть его матери, царицы небесной и т.д., то все это начинает говориться более открыто. Если до этого, скажем так, и новозаветный канон у нас складывался, формировался постепенно и складывалось почитание потом уже помимо Христа и апостолов, и Божьей Матери тоже. Надо сказать то, что первые следы почитания Божьей Матери – это 3 век, это катакомбы, где находятся ее разные изображения, фрески. Ну, и немножко раньше даже находится фреска Божьей Матери с младенцем Иисусом, 2 век это примерно. Значит, такие свидетельства о ее почитании, как и почитании других святых в то время, говорят о том, что оно было, можно сказать, изначально, но оформляться в праздничное оно уже пошло с 4 века. Особенно с момента появления города Константинополя, когда сам Константинополь в 330 году, если мне память не изменяет, когда было освящение этого города, он был как раз посвящен Пресвятой Богородице и даже назывался Градом Богородицы. Вот. Ну, а дальше нам уже известно, что посвящение это отражалось в первом храме Святой Софии, где была изображена ее фреска.
Ну, это да, это уже более поздний период. Интересно, что в России, как в стране, где только в 50-е годы 20 века сельское и городское население по численности сравнялись, а до этого было подавляющее большинство населения сельского, то есть людей, которые занимались крестьянским трудом, достаточно очевидно, что посвящение таким праздникам, как Рождество Богородицы, сельских церквей было очень распространенным. Поскольку, и мы об этом, по-моему, в наших программах говорили, а может, не говорили, ну, это факт, не было принято посвящать храмы в сельской местности тем праздникам, которые приходились на время полевых работ. Есть, безусловно, исключения, это никольские храмы, без которых никуда, а есть Никола зимний, есть Никола летний, это троицкие храмы, этот праздник всегда будет приходиться на время полевых работ. Но очень много Богородицы рождественских храмов, я знаю, во Владимирской области 4 или 5 сел подряд, просто подряд одно за другим, где все храмы, вернее, там по храму в каждом селе, были все посвящены Рождеству Богородицы. И это такой очень хороший маркер того, что у нас действительно праздники, если это бы не было связано с работой полевой, которую просто так не бросишь, потому что она тебя кормит, отмечали и посвящали храмы тем праздникам, которые приходились на время завершения работ. Вот Рождество Богородицы 21 сентября по новому стилю, 8 сентября по старому стилю, как раз, безусловно, один из таких праздников, поэтому для России это, ну, можно сказать, день особенный.
Да, я, кстати, хотел бы тоже задать вопрос. Я помню, что в церковном музее, который находится в храме преподобного Сергия Радонежского в Крапивниках, там экспонируется такой старый народный календарь, составленный в советское время. Ну, как тогда делали, брали какие-нибудь иконы, картины и подписывали к ним даты 20-х праздников. Так вот, под 21 сентября там упоминается, написано не Рождество Богородицы, написано Оспос. Вот это что? Я вот не помню, к сожалению.
А я тоже не помню, что такое Оспос. Но я помню, что там, среди прочих экспонатов, а мы слушателям нашим напомним, что у нас у Радио Вера есть целый проект совместный с музеем «Советский Союз Вера и люди», который находится неподалеку от храма преподобного Сергия Радонежского в Крапивниках. И в рамках этого проекта, который у нас возобновляется с октября месяца, сейчас был такой небольшой перерыв, мы уходили на летние каникулы, и с октября мы продолжим программы, где с Ксенией Толоконниковой, директором этого музея, мы приглашаем в студию людей, приглашаем к разговору людей, которые связаны с историей церкви в советский период после Второй мировой войны Великой Отечественной, которые были непосредственными свидетелями жизни церкви в советское время. И вот это как раз то, о чем говорит отец Максим. Вот экспонат, о котором вы говорите, это, по-моему, церковный календарь, где некая женщина, судя по всему, женщина, записывала даты и храмы в Москве, куда, к какой иконе, на какой праздник, на какую дату надо идти. Там адреса храмов и краткая аннотация, кто, где, как, когда.
Очень интересный памятник, кстати, так.
Очень трогательный. А тут еще надо сказать нашим слушателям, что отец Максим в Орске проводит похожую работу, и небольшой музей есть у него при Казанском храме. А есть какие-то похожие экспонаты у вас?
У нас сейчас скорее мы собираем то, что люди приносят. Это в основном небольшие иконы. Порой попадаются интересные такие тетрадки, в которых люди писали какие-нибудь явления, там им видения, описания разных чудес там, или еще чего-либо в этом роде. Но вот календарей у нас, к сожалению, нет. Есть много фотографий священнослужителей и богослужений вот, примерно хрущевского и начала брежневского времени. Там разные традиции такие я видел на этих фото отраженные. Вот есть одна фото послевоенная, 48-го года, где совершается крестный ход с местночтимой иконой Божьей Матери Тобынской. И саму икону украшают березовые и вязовые ветви, очень много их там с листьями, и людей крапили вместо крапила вот таким веником, что ли, если можно так назвать, составленным из веточек этих деревьев. Так, непривычно немножко, кажется, как будто бы Троица, то есть праздник Троицы, но Тобынская Божья Матерь отмечается в 9-ю пятницу по Пасхе.
А в Орске есть какие-то, ну и вообще на Южном Урале, в Оренбургской области, свои традиции местные отмечания богородичных праздников? Все-таки богородичные праздники – это действительно для России события очень важной церковной жизни.
У нас очень много храмов Покрова Божьей Матери в самом городе Орске.
Ну, как имеется, и везде.
Да-да-да. В самом городе Орске имеется два покровских храма. Один – это бывший женский монастырь, который был основан в начале 20-го и закрыт в середине 20 века. В 90-е годы он восстановился. А вот в 40-е и 50-е годы и сейчас начал действовать Покровский молитвенный дом, нынешнее архиерейское подворье. Это был тогда единственный храм на Восточной Оренбуржье, помимо Медногорского Никольского молитвенного дома. То есть их было, получается, два. Но как бы город Орск находится подальше от Медногорска, и прихожанами его были жители и Орска, и Гайского района, Кваркинского, Адамовского, Новоорского. То есть это такие места, где живут сейчас потомки целинников, то есть людей, которые поднимали здесь целину, переезжали сюда массово, осваивали эти поля, эти места. Также можно сказать то, что сейчас, поскольку у нас культура такая сельская посевная, она угасла, это все-таки городские поселения больше, Ну, у нас, можно сказать, из таких традиций можно отметить, что к осени заканчиваются работы у людей в садах, в огородах. То есть это у нас все-таки наши прихожане, это в основном пожилые люди. И вот заканчиваются у них работы как раз примерно к середине, к концу сентября. Они снова возвращаются в воскресные дни в храмы, посещают их так. Так что да, к празднику Рождества Богородицы люди, можно сказать, возвращаются в церкви. Среди других традиций таких, да, я уже отмечал праздник Табынской иконы Божьей Матери, 9-й пятницы по Пасхе. Икона очень интересная, она почитается на Южном Урале, в Башкирии, везде проходят крестные ходы. Само ее явление было в селе Табынск, это ныне Башкортостан, получается, Стерлитамакский район. Там есть монастырь, посвященный этой иконе, много целебных источников, и также каждую 9-ю пятницу по Пасхе проводятся многолюдные крестные ходы. У нас один такой крестный ход отправлялся постоянно из города Орска в Гай, потом из Гая в поселок Херсон. Это такой хутор небольшой. И вот пешим ходом проходили около 70 километров. В этом году у нас крестного хода из-за коронавирусной эпидемии не было, конечно же, но, думаю, скоро он будет возобновлен. И по самим городам тоже, по поселкам люди ходили в эти дни. Это такой наш местночтимый праздник, посвященный Матери Божией.
А почему, как, опять же, вы думаете, наверное, нет какого-то конкретного ответа на этот вопрос, почему вообще почитание Богородицы приобрело в христианстве такую силу? Почему, если мы приедем в католические страны, то мы даже скорее чаще увидим где-то на перекрестках, на обочинах дорог статуи с Девой Марией? Если мы придем в православный храм у нас, то первое, что мы увидим, и это будет наиболее украшенная икона, это будет икона, у которой стоит больше всего свечей, это будет икона, у которой стоит больше всего народа, это будет именно Богородичная икона. Вот не Спаситель, не Иисус Христос, не какие-то другие святые, а вот именно Богородица.
Я думаю, что это связано и с таким сознанием человека, что ему нужен всегда заступник перед Богом. То есть молитвенник перед Богом, человек, который сам созерцает сейчас Господа и находится рядом с Ним. И сами наши песнопения постоянно говорят о том, что Матерь Божия является выше всех людей, выше ангелов, честнейшая Херувима, славнейшая без сравнения Серафим. И, соответственно, люди сами стремятся прибегать к ней именно, как к заступнице всех людей. А особенно учитывая, что у нас в наших храмах всегда, ну, в христианстве всегда последнее время больше женщин, чем мужчин, они как люди, которые, им знакомо материнство, им знакома беременность, им знакомо таинство рождения детей, воспитание их, поэтому, естественно, они сами к ней прибегают постоянно. Ну и считается ведь у нас, что Матерь Божия человеку, который умирает, она явится его заступницей при его смерти. Соответственно, да, и вот к ней как именно заступнице, то есть человеку, особо близкому к Богу, все люди прибегают, и даже порой некоторые такие божественные, что ли, у нас функции ей воздаются. То есть мы никогда не говорим «Пресвятая Богородица, моли Бога о нас», говоря «Спаси нас». То есть вот так.
Кстати, на эту тему тоже в православии уже даже есть дискуссия о том, что это не совсем правильный вариант, потому что спасает только Бог.
Да, спасает только Бог, но здесь такая молитва, скорее, она относится именно к ее заступлению перед Богом. То есть к самому высшему такому, самой высшей форме заступничества, то, что она своей молитвой спасает человека. Понятно, Девушка спасает через и всех святых, через Матерь Божию спасает Господь. И здесь как бы никакого богословского развития это не получает. Но это скорее как форма обращения такая уже.
Светлый вечер. На радио Вера.
Я напомню, что мы сегодня беседуем со священником Максимом Бражниковым, пресс-секретарем Орской епархии и настоятелем Казанского храма в городе Орске. В городе Орске, на Оренбургской области. У вас храм, кстати, тоже Богородичный, посвященный самому, наверное, известному в России наравне там вот Казанский, Владимирский образа Божьей Матери, который наиболее почитаемый у нас в стране. Вот в связи с этим, есть ли у вас какие-то особые традиции на приходе, связанные с почитанием Богородицы?
Да, у нас два престольных праздника, конечно же, то есть Летняя и осенняя Казанская, это 21 июля и 4 ноября. Традиции у нас сейчас немножко смешанные с сербскими, которые мы тоже здесь практикуем по мере возможности. То есть мы планируем построить новый храм, и один из них будет посвящен, один из пределов храма будет посвящен святым новомученикам Ясеновацким.
На которых вы можете найти несколько программ у нас на радио выходивших, где мы с отцом Максимом рассказываем про новомучеников из концлагеря Ясеновац, пострадавших в годы Второй мировой войны на территории бывшей Югославии.
Да, и вот поскольку мы все-таки служим и сербским святым, мы решили вести чин крестной славы, который совершается обычно в Сербии в дни престольных праздников и в дни славы человека, то есть когда он отмечает память святого, которому посвящен его род. Есть личная слава, есть храмовая слава. Вот мы тоже ввели традицию храмовой славы, во время которой мы после крестного хода традиционно совершаем чин резания славского калача. Помимо этого, у нас давнее, скажем так, такое желание построить новый храм, поскольку наша церковь находится все-таки уже 17 лет как во временном помещении, то есть нет пока ничего более постоянного, чем временное, как известно, но мы все-таки надеемся уже с Божьей помощью поскорее начать строительство. И давно еще при нашем первом настоятеле возникла традиция совершать большой крестный ход от нашего храма до места так называемой Кумакские высоты, где во время боев за Орск между красными и белыми были самые кровопролитные сражения, и там установлен был в 2001 году памятник, такой что ли, часовенка небольшая в честь российских святых. Так и называется. И традиция еще изначально была совершать крестный ход до этого места, молиться там, потом возвращаться назад в храм. То есть такое своего рода кольцо по району, в котором находится церковь, совершали. Сейчас мы немножко эту традицию изменили. Мы или же, если позволяет погодные условия, совершаем это только летом, после литургии. Там же мы совершаем чин резания калача. Иногда, поскольку часто бывает так, что крестный ход должны сопровождать сотрудники общественной безопасности, иногда не всегда получается вовремя договориться, и мы совершаем это богослужение, вот этот крестный ход, на память царственных святотерцев. Бывает у нас ночная служба в этот день, мы ходим крестным ходом туда. Ну и таким образом мы надеемся, что здесь, на этом месте, рядом мы построим наш новый храм. А дальше уже какие у нас там традиции становятся, мы будем смотреть.
А храмы, посвященные Рождеству Богородицы, у вас в епархии есть?
Как конкретно Рождеству Богородицы у нас в епархии нет посвященных храмов, поскольку в Восточной Оренбурге, как таковое, храмов было раньше очень много, и, насколько я знаю, среди них Богородицы Рождественского храма не было ни одного, но все они сейчас уничтожены, и от некоторых только остались вот даже следы, может быть, от фундамента или камни, но в самой Оренбургской области такие храмы есть в Оренбургской и Бузулукской епархиях. Это в основном тоже сельские церкви.
Отец Максим, возвращаясь к нашей основной теме, все-таки к празднику Рождества Богородицы, в богослужении какие особенности можно отметить?
Ну, в богослужении мы можем отметить, что оно абсолютно такое же по характеру, как и праздники другие, то есть там на всеночном бдении у нас устав традиционный, с литией, с особым величанием. Это осталось у нас в русской традиции, в греческом богослужении полилейное величание сейчас не используется, то есть когда посреди храма перед помазанием у нас поется «Величаемся, Пресвятая Дева, чтим святых твоих родителей, всеславное славим Рождество твое». Очень много отсылок в текстах богослужения о том, что Иоаким и Анна, и среди них Адам и Ева через Рождество Божьей Матери освобождаются от поношения смерти, от смертной тли. И как бы все это переносится на потомков Адама и Евы, что все они молятся также в благодарность о том, что они избавились от вины прегрешений по-церковнославянски, то есть от тяготы греха от этого. То есть это начало церковного года, первый 20-й праздник церковного года. И, соответственно, он начинается как бы с воспоминания о рождении той, которая даровала миру Христа.
А вот правда ли, что если человек хочет понять богослужение как таковое, да, вот он приходит на литургию. В литургии, которая служится в день праздника, неважно какого это, воскресный ли день, или это какой-то большой церковный праздник, или вообще любой день года, на литургии есть несколько моментов изменяемых, куда вставляются упоминания о празднике. А вот если человек хочет прочувствовать, как богослужение представляет праздник или день целиком, то это нужно прийти на всеношное бдение.
Ну, вообще, да. То есть, сама гимнография праздников любых, она отражается на богослужении накануне. То есть, это всеношное бдение, стихиры, которые идут на вечернее, на Господи возвах, на стихованных, на литии, то те же самые каноны, кандак, тоже стихиры, которые идут на утренние, величания, различного там рода экзопастеларий и т.д. Да, это моя мечта, кстати, такая большая, о том, чтобы люди понимали богослужение именно через вот эти службы. Но для этого, мне кажется, надо все-таки некоторые традиции древние возродить. То есть, если мы посмотрим вот у Михаила Скобулановича, литургиста, профессора литургики Киевской академии, конца 19 века, мы увидим там у него упоминания, как они со студентами академии пытались реконструировать полностью всеношное бдение.
Да, это очень интересно, это прямо такое захватывающее чтение.
Да-да-да, как они произносили читком 50-й псалом с корговоркой всем хором, как полагается, как они исполняли песнопения посреди храма, как там отличалось помазание, которое было не похоже на наше, там и царские врата были закрыты во время полилии, священник, который служил, он стоял все время или перед иконостасом, или перед престолом, то есть очень было такое сложно. Но сама вся служба была очень педагогична. Вот я бы хотел тоже, чтобы, например, я видел это в хороших храмах, там, где это позволяет, где, допустим, и канон читается на двумя частицами, и пение происходит антифонное, там, где, например, экзопастеларий праздника исполняется посреди храма чтецом, или певчим.
Ну вот можем тех, кто интересуется, адресовать все в тот же храм Сергия Радонежского в Крапивниках, где есть традиция один раз в год на крестопоклонной неделе служить Великим постом вот такую всеношную полного чина, которую практически нигде не служат, и она идет всю ночь.
Да, всю ночь. И ведь что интересно, мы вот часто говорим о том, что у нас не все богослужебные книги используются в богослужениях. То есть, например, «Апокалипсис», он нигде не читается, а там он положен на уставном чтении и прочитывается весь полностью. Также можно помянуть и Великий пост. Часто таким хорошим педагогическим чтением являются так называемые синоксарии. То есть это краткие рассказы о смысле праздника с некоторым поучением, которые читаются после шестой песни. Они находятся в постной цветной триодих. Они неплохо раскрывают смысл. Если их, конечно, переводить на русский, они по-церковнославянски читаются, тут не все поймут. Рассказывают смысл праздника, некоторые исторические аспекты. Ну, вот, что касается, к примеру, синоксаря на торжество православия, там очень, скажем так, экспрессивно и даже с юмором описываются некоторые моменты из истории почитания икон и истории иконоборчества в том числе. То есть педагогика богослужения, она как бы должна все-таки иметь визуальный характер. Люди у нас сейчас, особенно в наше время, они любят, когда им что-то именно показывают, как бы, то есть чтобы человек видел, о чем говорится. И вот если в богослужении, если храм позволяет такие моменты возрождать как-то, то, естественно, и интерес к празднику подогревается сам по себе, и педагогика его, ну, более раскрыта, что ли.
Спасибо, отец Максим, за этот разговор. Я напомню, что сегодня мы говорили о празднике Рождества Богородицы. Священник Максим Бражников, пресс-секретарь Орской епархии, руководитель информационно-издательского отдела епархии, настоятель Казанского храма в городе Орске был с нами. Спасибо, отец Максим, за интересную беседу. Я Алексей Пичугин, мы прощаемся с вами. Всего доброго.
Спасибо и с праздником Рождества Божьей Матери.
Светлый вечер. На радио «Вера».